Даша, мне очень сложно было придумать хоть какую тему на разговор с тобой. Очень сложно.
Я не уверена, что это звучит как комплимент, если честно.
Ну нет, это потому что к тебе надо готовиться, Даша. Это наоборот. Ты очень раскрытый персонаж. Давай так. Ну, в смысле, глубокий, философский, умудрённый жизнью, опытом и всем на свете. И что я сделал?
Я всегда люблю, как ты вуалируешь слово «старый».
Давай раскроем. Если кто-то следит за этим подкастом, как за сериалом, у нас с тобой сколько? 2 года разницы? Один? Ну, мы с тобой буквально вот в соседних роддомах рождались буквально.
Ну, ты не преувеличивай.
Ну, в общем... Я для того, чтобы подготовиться к этому выпуску, что я сдался, и что я сделал? Я вбил в Гугле смысл жизни, так? И что я нашел? Я пошел на YouTube в первую очередь, потому что потреблять визуальный контент проще, сказал подкастер, да? Смешно? Смешно.
Вау.
И я посмотрел 2 вещи, и они оба озвучены одним голосом.
Угу.
Первая вещь — это какая-то 10-минутная научпоп-видос про смысл жизни и про то, как философы разных времен и народов разговаривали об этом. А второе — это мультфильм «Смешарики», 6-я серия 1-го сезона, которая называлась «Смысл жизни».
Вау, абсолютно.
Да, и Бараша озвучивал. И знаешь, что Бараша озвучивал, в общем, человек, который озвучивал и тот самый первый видос «Научпоп».
Да.
И я подумал, что все наши подкасты в этой... Ты смотрела «Смешарики», да?
Ну,
ты знаешь,
не конкретно
кто такой...
этот эпизод.
Ты знаешь,
но...
кто такой Бараш?
Ну,
такой,
видимо,
поэт.
Овца,
да, он такой поэт там, он такой весь романтик. И Каркарыч. Каркарыч — это такой самый умудрён, это да, он самый умудрён, он самый такой взрослый из них, из всех. И они там вдвоем, и они там рассуждают, Бараш пытается найти смысл жизни, он очень сильно расстраивается, потому что он не может его найти, а Каркарыч все уже знает, он дает ему жизненные уроки. И я подумал, Даша, ты Каркарыч, а я Бараш, Даша, это буквально про нас с тобой серия, ты понимаешь?
Ох,
это культовая серия, а это, ну, это у нас жизнь культовая такая, понимаешь?
Боже, Антон, я даже не знаю. Мне, конечно, приятно, что ты сравнил меня с Вороном мультика.
Добро пожаловать в 6-й сезон подкаста «Антон говорит в микрофон».
Привет.
Дарья, приветствую вас.
Привет, Антон.
На сеансе жизненной мудрости и лукавств.
Звучит уже интересно.
Рассказывай, что мы пьем. Пожалуйста, рассказывай. Люди должны понимать, почему мы так разговариваем.
Нет, ну, как мы отлично разговариваем.
Мы да, потому что напиток у нас, мне кажется, самый необычный за все, что за все время этого подкаста.
Мы
за все 6 сезонов.
Саке.
Это не обзывательство. Это не обращение к вам, слушатели. Это напиток, который мы с Дашей пьем тут.
Да, мы решили попробовать саке.
Мы.
Ну, нет, мы, правда.
Ну, справедливо. Ну, для начала мы решили попробовать какое-то вино, которое Антон приходит в магазин, ему говорят, вы знаете, во-первых, в этой стране его вы не найдете, во-вторых, оно живет 1 месяц, и его давным-давно уже выпили.
Нет, ну, я у тебя спросила.
Это круто, это круто.
Подожди, когда ты предложил мне выбрать напиток, я у тебя спросила, Антон, насколько сильно я могу тебя заморочить? Ты сказал на максимум.
Я сказал, наслаждайся.
Так как Антон сказал, что никакого божелиного не будет,
вообще, ни нового, ни старого, ничего.
Я предложила ему искать саке со вкусом личи или сливы. В итоге Антон нашел просто саке, что
чем
уже...
Чем богаты?
Что уже достижение.
Спасибо.
Интересно, что когда мы его открывали, Антон подумал, что я уже пила саке и выбрала его, потому что это что-то вкусное и интересное.
Конечно, потому что когда тебе люди пишут, найди мне саке со вкусом того-то, ты предполагаешь, что, видимо, со всеми остальными вкусами человек саке уже перепробовал. Видимо,
пожалуй,
вот, видимо, вот эти вот 2 самые потрясающие из всех. И ты, конечно, доверяешь этому человеку и ищешь.
Ну, скажем так, я ссылалась на человека, которому я доверяю в этом выборе.
Как много персонажей вошло в этот подкаст. Вот так вот прям с ноги.
В голове. На бутылке мы тоже обнаружили, что саке можно пить разной температуры. И вот путем, так сказать...
Химических опытов и экспериментов мы открыли лабораторную тетрадь.
Нет, мы...
6-й урок, подогрев саке.
Мы достали маленькую кастрюльку и включили плиту.
Это ровно что мы сделали.
И мы подогрели саке. И вот мы с Антоном сошлись во мнении, что теплым саке вкуснее.
Обычно я говорю в этом месте, друзья, если вы хотите все-таки, да, полностью как бы вкусить этот весь подкаст и как бы разделить этот опыт вместе с нами, налейте себе саке. Но я и близко, ну, не могу представить, что у вас дома вот реально завалялась бутылочка саке. Так что налейте себе что-нибудь согревающее, либо нет, в эту пору года.
Совершенно верно.
А если захотите угостить меня другим напитком, например, кофе, то перейдите по ссылке в описании этого выпуска. Там есть ссылочка небольшая на сайт, где можно оставить легкий донат, а я куплю себе чего-то согревающего, либо кукурузных палочек. Даша, мы говорим про смысл жизни. Ты прикинь, насколько мы совсем уже ку-ку, тю-тю, ля-ля.
Ты замахнулся.
Замахнулся.
Конечно, замахнулся.
И вот в каком месте ты меня застала. В каком месте в записи этого сезона мы находимся. Мы уже что-то понимаем. Ну, примерно что-то мы щупаем, но на самом деле мы не понимаем ничего. И вот что меня удивляет после того, как я посмотрел тот научпоп видос про смысл жизни и поиск всего вот этого, меня удивляет, что люди задаются этим вопросом как будто бы издревле, как будто бы всегда. Был вопрос, зачем мне это нужно, зачем я здесь. Но меня удивило, что в этом видосе... Готово? Сейчас
да,
хардкор
давай,
начинается.
Давай.
Там есть вопрос, в чем смысл жизни... А есть еще вопрос, в чем смысл смерти. И удивительным делом этот видос... Теперь это такой подкаст, я видосы пересказываю. Скоро тиктоки. Пересказ тиктока в следующем выпуске будет. Оставайтесь, не переключайтесь. У вопроса, в чем смысл смерти, есть очень логичный и конкретный ответ. Прям капец конкретный. Потому что вот смерть, точка... где заканчивается весь твой отсчет твоей жизни, да, это, ну, это буквально то, из-за чего ты и живешь, почему ты хочешь успеть насладиться этим моментом, почему у тебя есть какие-то цели, какие-то дедлайны, какие-то... Почему есть какая-то завершенность, грубо говоря, потому что у всей жизни есть завершенность.
Да.
И один из философов говорил о том, что смерть вообще не имеет никакого отношения к людям, потому что когда ты живешь, ну, смерти нет. А когда ты умираешь, ты уже и не живешь.
Ну да.
И это не пересекающиеся моменты. Вот вопрос.
Где он был?
Ну и что? Ну и прикинь.
Ну и что?
Ну и как тебе?
Есть один из хороших сериалов, я не помню, как он назывался по-русски, он назывался «Sandman».
О, довольно популярный, на Netflix шел,
да? Да-да-да.
Я не смотрел.
Разве он...
На Netflix, да-да-да. Да-да-да, точно-точно.
Окей, значит, он на Netflix.
Это персонаж из какой-то чьей-то книги.
Из комиксов, насколько я помню.
И
хотя
что,
я могу
что?
Ошибаться. В общем, там был один из эпизодов, где была смерть, и у нее была очень хорошая фраза у ее персонажа о том, что смерть в целом, скажем так, люди все равно получат вот этот вот дар от смерти, независимо от того, хотят они его или не хотят, нравится им или нет. То есть они его все равно получат. То есть, ну да, смерть — это такая конечная наша точка, и мы все равно в ней окажемся. Мне кажется, что в целом вопрос про смысл жизни и вопрос о смерти, о боязни смерти, они немножко связаны, потому что как будто наличие вот факта, что мы смертны, что мы когда-нибудь умрем, это создает нам какую-то подоплеку для того, чтобы вот ценить то, что есть сейчас, для того, чтобы ценить жизнь.
Да.
Очень много людей задаются вопросом, в чем смысл жизни, когда у них в жизни нет чего-то определенного. Потому что человеческая психика, она так устроена, что ей нужно на что-то опираться. То есть, когда у тебя вот даже вот эта вся тревожность, все твои стрессы, они возникают из-за того, что у тебя есть какая-то нерешенная проблема. И вот ты не знаешь, как ее решить.
Да.
Или, например, что еще хуже, ну, для твоей психики, для тебя, особенно если ты переживаешь, когда от тебя в этом решении ничего не зависит.
Предопределенность.
Да.
А
да,
из видео я знаю, что это называется детерминизм.
Вот, например. Сегодня ты будешь, скажем так.
Я абсолютно в материале. Я всю базу знаю.
Мы с тобой поменялись местами на сегодняшнем подкасте. Я сегодня вообще не подготовлена никак. Зато ты сегодня готов на 100%.
Ну, на 100 я бы не сказал, конечно.
Вот, 120. И мы находимся в ситуации, где, когда ты, например, ни на что не можешь повлиять, это тебя очень сильно напрягает, это тебя очень сильно триггерит, это тебя делает каким-то таким расхлябанным, несобранным, и это очень мешает жить. Потому что когда у тебя есть насущная проблема, она вот над тобой такой тучкой висит, и над тобой постоянно идет дождь. Хотя вокруг у всех, знаешь, солнце, а ты вот ходишь, и за тобой, как в мультике каком-нибудь, такая тучка ходит, и только у тебя идет дождь. И вот это осознание, может быть, того, что, ну, мы все равно там все умрем, да, и это все какая-то мелочь,
да,
оно может помочь в таких ситуациях.
Помочь?
Ну, да. Ну, как бы, о чем мне переживать из-за этого? Я вот все равно умру когда-нибудь. Так что мне? Это же мелочь. какая-то. Это не помогает решить тебе проблему, но это помогает как бы сменить фокус. То есть ты больше не боишься, потому что это уже не несет там для тебя какой-то ценности. Ну, это такое, конечно, немножко притянуто за уши, но тем не менее, это тоже может помочь.
Здесь в бой вступает Альбер Камю.
Ну, давай.
Сейчас расскажу тебе про Альбера Камю и к чему он там пришел. Давай. Мне понравилось, на самом деле, к чему он там пришел. Опять же, это не по итогам того, что я прочитал в его работах, это по итогам просмотра 10-минутного видоса на Ютубе.
Угу.
Значит, там есть три логичных вывода, на самом деле.
Есть.
О том, что ты абсолютно права в том, что ты говоришь, и вот ты приходишь вот к этой точке, где ты осознаешь вот всю эту тщетность, что все предопределено, или вообще от тебя ничего не зависит, или вот этот детерминизм, когда там, условно говоря, то, что ты находишь в этой точке в пространстве и времени, это все привело тебя к какими-то историческими событиями к этому. То есть буквально ты здесь, потому что твои родители встретились тогда-то, из-за того, что то место, в котором они встретились, было построено кем-то, а из-за того, что были такие-то климатические условия, потому что когда-то упал метеорит, из-за того, что все это был большой взрыв.
Прости,
ну, то есть все это возвращается к истокам историческим. Да.
Ты сейчас говоришь о том, что Камю был детерминистом, потому что Камю говорил другие вещи.
Вот
Камю
сейчас...
наоборот говорил, что
сейчас
всё
мы
зависит
Камю вернемся.
От тебя.
Камю мы сейчас вернемся. Да-да-да-да-да-да. Да, наверное, я не знаю. Тут уже тебе виднее. Тут уже видишь, ты что-то изучала. Я скорее про ту точку, из которой он исходил, uh-huh, uh-huh. так? Вот ты осознаешь всю вот эту вот тщетность бытия, и у тебя есть три выхода, на самом деле, говорил Камю.
Uh-huh.
Первый выход — это вот то, что ты говоришь, буквально смириться с тщетностью твоего существования, просто очень сильно грустить, впасть в депрессию и как-то пытаться дотянуть до конца или до чего-то, или просто с этим осознанием как-то жить. Это,
угу.
это не очень хороший выход, говорит
да,
Альбер
да,
Камю.
Да.
Второй выход Альбер Камю говорит, есть всегда запасной выход, это суицид. Альбер Камю говорит, что это тоже так себе история, так себе решение. Осуждаю, не нравится. Третий, и тот, который он предлагает как будто бы, это что-то как бы embrace it, что-то просто ты вот это вот держи, но просто живи с этим и попытайся наслаждаться тем, что вот вокруг тебя окружает какая красота. А красоту ты можешь найти в первую очередь, говорит Альбер, мой друг, в двух местах. Это искусство и природа. Я бы еще добавил к этому творчество какое-то, потому что, ну,
я
возможно,
думаю,
это часть искусства.
Подразумевается в искусстве.
Может
да.
быть, может быть. И вот как будто бы для меня это вот сейчас, в том моменте, где я живу в своем вот этом пути жизненном, это прям идеальная какая-то история. Вообще не загоняться об этих каких-то ужасных мыслях, событиях. Да, загоняться про какие-то повседневные вещи, бытовые, что тебя там волнует, ситуация в мире, все дела, да-да-да-да-да. Но вот из-за тщетности бытия как будто бы не думать. И мне кажется, на самом деле глубоко внутри мы, возможно, все принимаем эту историю. Просто, ну, кто-то задумывается об этом ярче и там напрямую, а кто-то просто живет.
Я согласна с... господином Камю. На самом деле, положа руку на сердце, я смотрела это видео, о котором ты говоришь.
О, нет, ты тоже готова. Ты все, мы готовы.
Нет, я не...
Хорошее видео. Черт, там 300 тысяч просмотров. Я был уверен, что твоего там нет. Я посмотрел, даже не миллион.
Нет, я видела это видео.
Ну, конечно.
Я видела его, кстати, не в контексте подготовки какой-то к... вот
а потому что
подкасту.
Так устроен твой досуг, все верно.
Потому что так устроен мой YouTube.
Да, 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 да.
Мой YouTube — это самая эклектичная вообще подборка, которая может быть, мне кажется. Ну, ладно, сейчас не об этом.
В конце ты должна сказать: подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики.
У меня нет канала, и, возможно, слава богу. Что хочу сказать по поводу вот этой идеи embrace it, прими это, начни жить, как тебе здорово, как тебе нравится. На самом деле, жить... в кайф и жить здорово, да, это
ой,
тоже...
Ой, сразу две песни у меня в голове, что ж ты творишь? Ой, как ты меня буквально, ты...
Вызвала
давай
сразу.
Сделаем попурри. Жить в кайф, здорово жить в кайф.
Вау.
Ну вот что-то такое.
Я поняла, какую песню ты говоришь, жить в кайф, но жить здорово как-то у меня не срослось. А вот
ну
сейчас,
как?
Вау.
Ну.
Всё, Антон, всё. Я поняла, на чем ты вырос. Безусловно.
На дрожжах, как коржик.
Если вдруг у меня будут проблемы со здоровьем, я знаю, кому звонить. Раз у тебя так отпечаталось,
наверное,
ты
я подскажу, где найти ростовой костюм поджелудочный.
Ну, почему бы и нет?
Прости, я надеюсь, что я не сбил тебя с твоей мысли.
Нет, все хорошо. Я хотела сказать, что я очень много слышу этот совет живите здорово, там, наслаждайтесь жизнью, там, пробуйте новое, исследуйте, там, занимайтесь искусством, вот, ищите какие-то новые хобби и так далее. И вроде бы это очень хороший совет, ну, то есть он валидный, ну, радуйтесь жизни, что тут плохого, классный совет, правда?
Конечно.
Но, с другой стороны, это ужасно сложно сделать. Может быть, не ужасно, я утрирую, конечно, но это сложно сделать. Потому что у нас в жизни достаточно много... Опять же, может, только у меня. Может, это только моя жизнь какая-то целая проблема, но у нас в жизни много тревог.
О,
много
да.
Тревог, много стресса. И у меня, например, часто бывали ситуации, когда я могу там что-то запланировать. Вот я завтра буду рисовать. Я не умею, но вот мне классно. Я вот, я все равно рисую.
Ты такое планируешь, действительно?
Ну, почему бы нет?
Ну, класс.
Ну, это не то, чтобы я такая, так, вот я буду работать, а потом я буду рисовать. Это, знаешь, вот у тебя как будто есть свободный вечер, это такой, чем бы заняться, вот я порисую, наверное. Вот у меня там...
Красиво живёшь!
Нет, ну, например. В общем, я такая, например, вот я там порисую. И я как бы... с собой, да, договорилась. То есть я себе пообещала, что вот я порисую.
Угу.
Потом приходит эта суббота, например, в которую я обещала все это сделать. Я ничего не хочу из этого делать. Вот я, ну, мне лень. Все, мне лень, я ничего не хочу, я хочу полежать, или я хочу там пойти куда-нибудь пройтись, или все, рисовать отменяется. И потом ты сидишь и думаешь, господи, какой я бесхарактерный человек, какой я вот лентяй, какой я, вот как я так могу? Как вот так жить? Вот я плохой. Начинается какое-то чувство вины. Я не знаю, у тебя были такие ситуации?
Конечно,
когда вот ты...
тысячи раз.
Да.
Когда ты увольнем валяешься на диване. У меня буквально
когда
так происходит.
Когда тебе лень. Mm-hmm. Да, вот ты такой... И это не то, что там тебе действительно лень, а ты вот у себя в голове это опрашиваешь. Мне лень. Вот я устал, я не могу. Я так много работал, все, я не хочу.
Так точно.
Рисовать, я потом порисую. И на самом деле эмоции лень, ее не существует. Вот правда, я разговаривала с некоторыми психологами, и они все в унисон мне говорили, что, ну, лень — нет такой эмоции. Это
а
то, что
это
мы
такое?
Придумали такое слово, чтобы охарактеризовать какое-то вот наше состояние. Но по факту лень — это не лень. Лень — это может быть усталость. То есть ты настолько устал, что твой организм тебе такое говорит. Я не могу. У меня нет сил взять кисточку и что-то нарисовать.
Угу.
То есть это может быть такая действительно серьезная усталость, когда твой мозг такой эгэгэй, все рисуем, путешествуем, все на свете, а твое тело такое, нет, прости, пожалуйста, я хочу сродниться с этим диваном, я хочу стать этим диваном, я хочу сегодня ноль прогресса, разреши мне, пожалуйста.
Ага.
Это первое. Второе, ты просто не хочешь это делать. То есть вот ты делаешь это, потому что тебе там друзья такие, ну что, ну мы все рисуем, давай и ты, это клево, тебе точно понравится, как только ты возьмешь в руки кисточку.
Угу.
И ты такой, ну блин, наверное, ну ладно, хорошо, все, в субботу я рисую. А потом в субботу ты хочешь заниматься тем, что нравится тебе, а тебе не нравится рисовать, ты даже пробовать это не хочешь. И здесь, ну конечно, здесь можно поспорить, что вау, надо пробовать новое, но мне не хочется пробовать это новое, это вообще никак не коррелирует с тем, что мне интересно в жизни. В общем, вот есть вот эта вот лень, и вроде как, знаешь, кажется, что вот чтобы жить хорошо, вот, ну я же запланировал рисовать, или я же запланировал там вот изучать новое, идти там на танцы, идти в тренажерку, что-то идти, а я не иду. Вот, ну что, вот я хорошо живу или плохо вот так вот делаю? Наверное, плохо, потому что вот если бы я пробовал новое, я бы жил хорошо. Что делать? В этой ситуации, да? Я сейчас, конечно, не как доктор какой-то.
Mm-hmm.
Но вот, короче, для того, чтобы жить хорошо, надо иметь энергию для того, чтобы делать то, что тебе нравится.
О, боже мой.
И то, что не нравится, тоже. Даже, я бы сказала, тебе нужно иметь энергию для того, чтобы делать то, что тебе не нравится. Но тебе надо это делать.
Вау, круто.
И это берется из занятий тем, что тебе реально нравится. То есть мой поинт какой? Если вот у тебя есть лень, и тебе там что-то не хочется делать, значит, тебе надо подумать и поделать то, что тебе хочется. Если тебе сегодня хочется быть человеком, который сроднился с кроватью, да, и стал одним целым посмотреть сериалы, посмотри. Это даст тебе какую-то энергию. И если все твои друзья говорят, что тебе надо путешествовать, а у тебя нет на это сил, ты хочешь пойти просто там прогуляться 2 километра по улице, вернуться домой и call it a day, да, и назвать это твоим прекрасным днем, то вот, ну вот делай так. И когда у тебя есть вот эта энергия, когда ты действительно делаешь вещи, которые тебе нравятся, вот только тогда ты можешь жить хорошо.
Вау, очень хорошо привела ты нас к этому моменту. Про энергию трындец согласен, у меня были с этим большие проблемы, я не знал, чего как. У меня до сих пор бывают такие, это называется, ну, как я называю, упадок сил, наверное, что-то такое, когда у тебя, не хватает просто сил, энергии какой-то на вот подкасты сесть монтировать, там, например, да, взяться за что-то, что ты вроде бы хочешь, ты знаешь, как круто будет, когда ты получишь хороший результат, потому что он получится в конце концов. Но начать, ух, как это сложно иногда бывает. Я даже пытался, банально спрашивать своих друзей, которые, я смотрю, такие активные все, что-то и спорт, они все успевают, и вообще такие весельчаки, и хватает там сил до 6 утра тусоваться. А я вот, мне просто интересно, а где вы берете эти силы? Откуда это? Да. Как это? Что? Я не уверен, что там ответ будет заниматься тем, что нравится. Там, наверное, у всех свои лайфхаки какие-то еще вдобавок к этому будут.
Смотри, правда, заниматься тем, что нравится, это, пожалуй, единственный источник энергии. Просто все... Скажем так, всем нравится разное.
И кому-то надо понять, нравится... что...
Да, конечно, кому-то нравится спорт. Кто-то вот может целый день зависать где-нибудь там, я не знаю, играть в футбол, играть в теннис, зависать в качалке. Кому-то вот нравится искусство. Я могу ходить по музеям по 4-5 часов в день, и мне это будет просто вау. Я буду заряжена на, я не знаю, на 3 миллиона процентов, и я потом приеду, и все, я в целом могу сесть и делать то, что мне не нравится, потому что я все еще на вот этом заряде, да, вот этих впечатлений. Кто-то любит путешествовать, кто-то любит рисовать, кто-то любит вышивать, кто-то любит готовить. Ну, то есть у каждого свой источник.
Кому-то... У каждого своя страсть.
Да, да, да. Страсть дает себе вот эту энергию. О, у кого-то это люди. То есть кто-то кайфует от семьи. То есть вот он может ничего не делать, но вот находясь вокруг этих людей, в этом обществе, как-то разговаривая с ними, получая от них, не знаю, какие-то комплименты, поддержку, вот это энергия для людей. То есть для кого-то клёво поехать домой, побыть там в выходные, и все, он приехал, он заряжен, он готов вообще менять мир. Вот так можно сделать. Есть еще один момент. Это когда у тебя нет энергии, и ты вот думаешь, так, мне, наверное, нравится писать подкасты. Вот надо мне сесть и записать какой-то подкаст. И здесь есть тоже тонкая грань между насилием над собой и усилием над собой.
Ты золотые монеты рассыпаешь только так. Красиво.
Я это говорю из опыта. То есть я не знаю, насколько это там applicable к другим людям.
Но мы у Камю потом спросим.
Это не Камю.
Come on.
В общем, идея какая? Иногда мы начинаем что-то делать, когда мы по факту не очень хотим это делать. Так. И даже зная, что мы получим от этого какую-то выгоду, эта выгода все равно не несет для нас никакой ценности. Вот это тогда насилие над собой. Например, если я хочу пойти и начать играть в теннис.
Так.
Я, например, там всем об этом рассказываю, я говорю, вот я хочу пойти играть в теннис, прям очень сильно хочу, вот мы там с моей коллегой решили, что мы пойдем, все, сейчас пойдем искать тренера. Проходит 2 месяца, ничего не происходит, я вообще ничего не делаю в эту сторону. Потом в какой-то момент я начинаю искать этого тренера. Ну, я уже чувствую какую-то вину. Я начинаю искать. Что-то как-то все идет не очень. И у меня никакого запала нет. И так далее, и тому подобное. И потом тоже разговаривая там с психологами, мне объясняют, что вот если бы я пошла на этот теннис, я бы пошла туда не потому, что мне так сильно этого хочется, а потому что вот я придумала себе, что вот так надо, что вот, это же круто, вот, не знаю, по телевизору это выглядит круто, или мои друзья там играют, и это выглядит так, вау, классно. Хотя я тоже как бы играла в теннис, когда в детстве ходила, занималась, и мне это не приносило какого-то колоссального удовольствия. То есть я понимаю, что это неплохо, но вот заставляя себя звонить, искать, а если бы я еще и заставляла себя каждый день ходить на эти тренировки, мне же это ничего не дает. Ну, то есть мне это дает только то, что я ставлю галочку либо рядом с тем же моментом, чем занимаются мои друзья, либо просто, я хотела, я сделала, и окей, идем дальше, живем дальше. То есть это какое-то насилие над собой. То есть это, я в этом не вижу никакой выгоды для себя, никакой положительной отдачи для себя. Я это делаю просто потому, что там, я не знаю, кто-то мне сказал, кто-то мне предложил, я просто под это подписалась. Хотя на самом деле мне это вообще нафиг не надо. А усилие над собой — это когда люди, например, ходят в тренажерный зал, и они понимают, для чего они туда ходят. То есть они ходят туда не потому, что, сегодня надо идти, сегодня среда.
И ты заставляешь себя.
И ты заставляешь себя но ты не заставляешь себя, потому что вот надо, потому что все пошли, я пойду, а ты идешь, потому что ты такой, так, у меня болела спина, я вообще пошел в тренажерный зал, чтобы у меня перестала болеть спина.
Ага.
И я знаю, что через месяц мне будет легче.
Ага.
И я, наверное, вот, ну, надо идти, потому что вот я прям ради спины надо идти. И даже если ты чувствуешь, что ты устал, тебе будет неплохо, то есть ты не будешь чувствовать вину, если ты такой, так, ну, сегодня я не пойду, но я пойду через 2 дня. То есть сегодня что-то мне плохо, или сегодня что-то я не в настроении, ну, ладно, но я пойду там через 2 дня, и ты идешь. И вот это уже усилие, потому что ты четко понимаешь, для чего ты это делаешь. Ты идешь не просто так, ты идешь не потому, что там кто-то что-то сказал, а потому что вот у тебя там спина болит, или потому что ты хочешь похудеть и прийти в форму для того, чтобы там что-то. То есть, как бы разница между насилием и усилием по факту в цели вот этого любого действия, которое ты совершаешь над собой.
И в том, что это тебе принесет, да, какую-то
да,
выгоду?
Да, то есть, если ты видишь какую-то выгоду, и эта выгода реальная для тебя, да, то есть ты ее осознаешь, то есть зачем тебе реально это надо, тогда это больше про усилие. Но если в этом выгоды для тебя какой-то четкой нет, и понимания, зачем ты это делаешь, нет, но ты при этом себя заставляешь это делать, у тебя организм такой, у тебя нервная система, и твои мозги такие, типа, а зачем мы туда идем? Ты такой, ну нет, надо. Это вот как будто вы, это твой здравый смысл, и ты сидите за столом переговоров, и твой здравый смысл такой, я не хочу туда идти. А ты ему объясняешь, ну надо, ну послушай, это же так круто. Он такой говорит, ну приведи мне аргументы. А ты такой, да круто, это какие аргументы? Надо идти, все ходят, надо идти. Почему мы не ходим? Что мы какие-то, не знаю, калеченные, что ли? И твой здравый смысл просто разводит руками и такой, ну я не знаю, как это крыть.
Блин, я обожаю, когда ты приходишь в этот подкаст, потому что ты действительно вот приносишь мне какие-то новые смыслы того, что и так у меня крутилось в голове, просто ты это все обволакиваешь в форму, потому что у меня в голове примерно такое же есть понимание. Я тоже думаю, что, ну, жить нужно в кайф, тебе хорошо, пока тебе хорошо, пока ты сам кайфуешь. А когда тебе нужно что-то сделать, и ты думаешь, что вот это вот твоя внутренняя, вот это вот ленивая какой-то комок мрази, да, вот который вот тебе не позволяет сделать то, что ты вроде как хочешь сделать, вот он тебя начинает останавливать от каких-то важных вещей, но здесь действительно нужно разграничивать, что тебе нужно, потому что одно дело, когда вот мне, например, лень чистить зубы перед сном, вот просто, ну, реально лень, но я понимаю, что это нужно делать, я это делаю, и это усилие, это при дисциплину, мне кажется, что какая-то дисциплина должна быть, а насилие — это реально, когда, ну, это, мне кажется, уже надстроенная какая-то цель, это всегда что-то более верхнеуровневое над какими-то вот этими базовыми штуками, которые тебе просто нужны для того, чтобы здорово жить.
Знаешь, я думаю, что вот эта твоя лень прочистить зубы, твой пример, ну, для тебя, значит, это не настолько важно.
Ну, до тех пор, пока для меня зубы не начали гнить, и тогда я уже почувствую.
Ну, вот когда тебя прижмет, когда у тебя появится прям действительно какой-то повод, потому что когда у тебя все хорошо, очень сложно проявлять дисциплину, да, очень сложно себя вот наставить на этот путь, потому что по факту ты себе придумываешь бенефит или ты придумываешь себе причину. То есть, грубо говоря, я иду в тренажерный зал, чтобы у меня не болела спина. Но если до этого она у тебя не болела настолько, чтобы ты такой, боже, все. Вот когда у тебя нет примера, да, прям в твоей голове, то достаточно сложно вот выстроить эту дисциплину, хотя дисциплина — это вообще топ. Это обалденно.
Дисциплина — это кайф.
Это вот я восторгаюсь людьми, у которых есть вот эта сила воли выстроить какую-то привычку, встроить какую-то, вот какое-то расписание, что-то делать с какой-то определенной периодичностью. Мне это дается очень сложно. Я прям восторгаюсь людьми, которые могут это делать. Это прям, это очень серьезный детерминизм. Это вау.
Ну вот тут на твоем месте сидел некоторый Степан, у которого он рассказывал в прошлом сезоне, в 4-м, что ли, про его таблицу, вот эту вот дисциплины, где есть какие-то полезные штуки, которые он хочет просто делать, делать там каждый день, и у него прям есть целая система, где он там зарабатывает баллы, но это игра с самим собой.
Да, безусловно.
И это так круто, когда ты это делаешь не для кого-то, не для того, чтобы посоревноваться с кем-то, не для того, чтобы показать вот такое молодец, а чисто для себя.
Да, это очень здорово, я тоже очень уважаю, очень восторгаюсь такими людьми, ну, наверное, потому что мне это не свойственно, ну, то есть не то, что мне не свойственно, мне это тяжелее дается, чем хотелось бы. При этом нужно помнить, да, опять же, людям, которые нас слушают, во-первых, если вы ленитесь отстаньте от себя, потому что, скорее всего, вы или устали, или просто не хотите что-то делать. Это вот, пожалуйста, запомните. И не вините себя ни за что. А второе, вот если у Степана есть эта таблица, и если вдруг ты когда-нибудь решишь попробовать жить по этой же таблице,
я хочу.
У тебя не получится, тоже не вини себя за то, что у тебя не получилось, а у него получилось, потому что, возможно, тебе просто это не подходит.
А я вот я хочу попробовать.
Попробуй.
Вот
ну,
я за то, чтобы пробовать вещи и ошибаться, и что-то все-таки говорить, я не буду это делать. Угу. Вот я гитару себе купил, а я, вообще, не в кайф.
Угу.
Ну и все. Но я принял просто тот факт, что я не буду великим гитаристом. Что я в целом вряд ли буду наигрывать песни у костра. Ну и мне в целом, вот на сегодняшний день, мне окей.
Все хорошо.
Мне нормально с этим.
Супер, да. Прекрасная позиция, прекрасный настрой.
Даш, можно я скажу фразу, которую не говорил не только в этом подкасте никогда, но и никогда в своей жизни?
Боже, давай.
Давай подолью саке.
Давай.
Ты говоришь, что где-то слышала, что смысл жизни, мол, люди говорят, это жить ее счастливо, это вот наслаждаться твоим опытом, это вот не ставить эти цели. Знаешь, где ты это слышала? От себя самой в 4-м сезоне. Представляешь, ты так говорила на 37-й минуте выпуска. Ты знала?
Не знала.
Теперь знай, получается.
Ну, я не меняю свое мнение.
Ты хочешь что-то сказать?
Да, хочу.
Скажи.
Есть... Скажем так, можно видеть смысл жизни в разном. Люди могут видеть смысл жизни, например, в будущем, то есть в каких-то своих целях. То есть вот мой смысл жизни в том, что вот я там получу Нобелевскую премию, или вот что я научусь играть на гитаре и стану там великим гитаристом, или еще что-нибудь такое, да? То есть твой смысл жизни могут быть цели. Есть альтернатива, можно видеть смысл жизни, например, в настоящем. Тогда мы говорим о том, насколько наполненной жизнью живет человек, вот насколько счастливо он живет, насколько хорошо он живет вот сейчас, все ли ему нравится. То есть это не про цели. Цели могут быть, могут не быть. Я думаю, что у каждого из нас был момент, когда мы такие: я не знаю, что я хочу делать, я не знаю, что будет через 5 лет. Я вот... Мне главное, чтобы сейчас пока было нормально, а потом я посмотрю. Вот, это же тоже, неплохая позиция по жизни. То есть вот твой смысл жизни определяется тем, насколько хорошо ты живешь сейчас, да, и можно также ссылаться и на прошлое иногда, то есть насколько ты уже достиг того, чего бы ты хотел, то есть насколько вот твой прошлый опыт, он там устраивает тебя, что вот ты там хотел что-то выучить, выучил ли ты это и так далее. То есть ты не только определяешь, что хорошо тебе жить сейчас или нет, а ты как бы определяешь вот все, что ты сделал, тебе вот нравится, тебя это устраивает или ты хочешь что-то менять. То есть ты еще и там на прошлое оглядываешься. То есть, смотреть на смысл жизни и определять его можно по-разному.
Да, здорово, что ты заговорила про цели, потому что мы в этом сезоне с гостями предыдущими, которые на твоем месте уже сидели, как раз много говорили и даже задавались вопросом, а насколько вообще важно ставить цели у себя в жизни, у себя вот на пути, насколько вообще они нужны, именно какие-то долгосрочные, глобальные цели, знаешь, когда еще дело про амбиции какие-то, про мечты, вот все в одну вот эту кучу.
Угу. Опыт моей жизни показывает, что долгосрочные цели ставить и достигать умеют очень немногие. Правда, это тоже какой-то определенный...
Ставить как будто бы многие умеют, а вот достигать тут другой вопрос.
Не буду с тобой здесь спорить. Ставить
Чего,
цель...
давай.
Нет, ставить цель тоже сложно. Потому что ты можешь поставить себе эфемерную цель, и потом к ней идти. Вот здесь уже будет проблема.
Да-да-да.
В общем, мне кажется, что, во-первых, нужно ли ставить цели? Я думаю, что да, потому что цели дают нам некоторую определенность. Твоя цель становится твоим маяком, по факту, в жизни, в которой ты, вот, я не знаю, что я там буду делать.
Ты знаешь, к чему ты идешь.
Да, то есть, когда у тебя есть какая-то цель, тебе чуть-чуть попроще. Это тебя и успокаивает, что, я, может, конечно, не иду к Нобелевской премии, но вот я иду к тому, чтобы научиться играть на гитаре за 2 месяца. Это уже неплохо. Может быть, мне это как-то поможет на пути к Нобелевке, но кто знает.
Ну, вдруг ведут Нобелевскую по музыке.
Ну, ты никогда не знаешь.
А что он получит?
Вот, в общем, это помогает в жизни, да? То есть тебе проще куда-то идти, тебя это успокаивает. Это первый момент. Второй. Я считаю, что ставить маленькие цели, краткосрочные, тоже как будто немножко получше, чем ставить долгосрочные. Я не, сейчас не говорю, что не надо ставить долгосрочные, но я говорю о том, что ставить краткосрочные как будто получше.
А я бы просто добавил, что это никак не противоречит одно другому. Иногда да, твоя однозначно. Большая цель складывается из маленьких шажочков, да. И это уже цели вот покороче.
Да, вот давай переформулируем так, что если у вас есть большая цель, вам обязательно нужно иметь маленькие подцели. Вот ее поделить на какие-то маленькие шажки, потому что когда у вас есть маленькие шажки, опять же, вы, а, понимаете, куда идете, б, вы понимаете, какими шажками вы туда идете и какие ботинки вам нужно одеть для того, чтобы их пройти, и по какой дороге вы, скорее всего, пойдете. Потому что когда у вас есть вот эти маленькие цели, вы... Это как в этом... Классная была фраза, мне очень понравилась, в «Шан-Чи», вот этом фильме Марвеловском.
Ну ничего себе там... отсылки! Ну-ка!
Просто к слову пришлось. Там, когда они переводили, они перевели классную фразу, что если ты... If you aim at nothing, you hit nothing. Mm. То есть, типа, если ты никуда не целишься, ты ничего и не, как бы, никуда не попадешь. И вот это про вот эти маленькие цели. Вы можете не достигнуть в итоге вашей там крупные долгосрочные цели, но вот этими маленькими целями вы все равно куда-нибудь придете, и это уже будет лучше, чем та точка, из которой вы стартовали. И это в любом случае прогресс. Поэтому, в общем, я сторонник маленьких целей. Хм. Больших тоже, но больше маленьких, чтобы хоть вообще хоть куда-то прийти, в другое место.
Я недавно слушал подкаст про... Это был TED Talk, и мужчина рассказывал про... То, что вот эти вот ваши все большие цели, амбиции или все, что вы себе задумывали в жизни, ну, вы же понимаете, что, скорее всего, оно ему не суждено воплотиться, и, скорее всего, мы все с вами, вот я на сцене и вы сидящие в зале, мы все посредственность.
И, да, это, пожалуй, вероятно.
И он прям призывал это принять, тоже вот embrace it, вот этот вот весь концепт. Потому что это, конечно, не так приятно, как быть где-то в верхнем листе, но гораздо более приятно, чем быть где-то на низу. И то есть то, что мы все посередке, то, что мы, скорее всего, не олимпийские чемпионы, не нобелевские лауреаты и даже не, там, не знаю, поп-звезды, это нормально. Из этого складывается да. жизнь. Конечно, мы все стремимся, мы все смотрим на какие-то иконы, мы все фанатеем от успехов каких-то гениев, каких-то легенд, каких-то, ну, невероятных личностей, но это не про нас. И вот у меня такой небольшой диссонанс, потому что, ну, меня это немножко такой холодной водой окатило. Я как будто бы, ну, тоже не мнил себя там суперзвездой или там каким-то mm-hmm. антихристом. Такие вот у нас категории обычно. У меня в голове только так.
Интересно.
Да, но в целом это как будто бы... Кажется, что обычного человека это может просто остановить немножко. Вот его так прижать, что у него с осознанием вот этого колпака над твоей mm-hmm. головой, что ты как будто бы, ну, тогда и чё стараться? А чё стараться тогда, если ты в целом, ну, вот ты тут, ты болтаешься где-то посередке, и тебе не суждено там сверкать. Mm-hmm. С другой стороны, вот действительно принять этот опыт, мне кажется, вообще очень важно на каких-то ранних этапах жизни, чтобы у тебя не было какой-то там глубокой депрессии в твоем зрелом возрасте, там какие-то 50-е, вот mm-hmm. 50-летние какие-то, я так себе представляю, вот этот вот средний возраст, да, такой mm-hmm. вот, типа середина жизни какое-то такое. Ну и чтобы, я не знаю, чтобы, ну... Мне кажется, так спокойнее просто. Как бы, mm-hmm. как бы это не значит, что тебе надо перестать стараться. Возможно, там, не знаю, возможно, этот подкаст станет каким-то успешным, классным, легендарным. Mm-hmm. Ты это держи в голове, мальчишка, но, ну, давай будем реалистами. И вот тут у меня бьются просто две вот эти вот какие-то мысли. С одной стороны, ты хочешь, да, ты хочешь как пробка шампанского улететь куда-то в космос. С другой mm-hmm. стороны, ты, скорее всего, мякоть в яблочном соке и останешься на дне.
Угу. Mm-hmm. Смотри, давай по очереди. Когда ты говоришь о том, что, например, если взять твой подкаст, ну, ладно, не будем брать твой подкаст. Ну,
давай не будем его брать.
Какой-то подкаст кто-то записывает, да?
Да-да-да. Так проще.
Ты говоришь о том, что очень сложно сделать там что-то популярным. На самом деле не очень сложно. Нужно просто знать, что в тренде, нужно знать, как это сделать. Это не сильно сложно. Просто, возможно, тебе не нравится сам путь, которым это можно сделать.
А мне не нравится.
Он с тобой сам не резонирует. Путь. Это окей. Это тоже окей.
Это не про меня.
И на самом деле вот этот путь к какой-то популярности, не только в подкастах, а в целом в жизни, он не очень тернистый. Это влететь в какие-то тренды, это сделать достаточно легко, много разных схем. Просто
но
кому-то
это...
Но
это мусор, это моментное, это мимолетное
вот
что-то.
Кому-то это
не
морально
нужно.
Приемлемо, кому-то нет. С другой стороны, ну почему мусор? Смотри, очень много примеров, когда, например, российские звезды, например, какие-нибудь исполнители, они начинают свою карьеру с того, что они поют то, что им пишут лейблы. И это
у
обычно
них выстреливает
какой-то...
один хит, и они становятся
уже на слуху.
Да,
они становятся какими-то популярными, но суть в чем? В том, что они поют то, что им не резонирует, то, что им не нравится. Mm-hmm. Но им просто говорят, вот это сейчас там на волне, вот об этом сейчас надо петь, чтобы быть популярным, чтобы там приносить деньги. И люди поют. И потом вот они поют год, два, три, пять лет, десять лет своей карьеры. И потом, когда у них хватает популярности, хватает узнаваемости, и хватает какой-то экспертизы, чтобы уйти от своего лейбла и начать что-то делать самим, ты потом видишь разительное отличие между предыдущим творчеством артиста и нынешним. Mm-hmm. И ты понимаешь, что вот сейчас человек делает то, что ему нравится, и такой, вау, а это прям какие-то глубокие вещи, или там, ну...
Там просто чаще всего это никому не нужно, потому что та аудитория, которая на него подписалась, они вообще на другое подписывались.
Например. Но вот это этот момент вот этой вот
это с популярностью.
Да. В общем, по поводу отмотаем популярности...
Назад.
Это достигается, mm-hmm. но то, что у тебя этого нет, но ты при этом знаешь, что это можно достичь, это твой персональный выбор.
И я задумался о вот этой вот посредственности, просто о том, что люди разделяются настолько сильно, да, в жизни. Я в теннис играл летом, и мы ходили на открытый корт, и, mm-hmm. На грунтовой, на mm-hmm. грунт, в общем.
Да, да.
И ты играешь на этом грунте, и тебе нужно почистить корт за собой после того, как ты закончил тренировочку. Это просто пройтись такой щеточкой по вот mm-hmm. этому вот, чтобы mm-hmm. оно ровненькое выглядело. И я подумал, ну, что на профессиональных турнирах же, ну, не сам спортсмен это делает, это наверняка
да,
делают какие-то ассистенты.
Mm-hmm.
И я подумал, что, ну, вот так ты на корте и... суждено тебе прожить. Ты либо играешь в теннис, либо ты убираешь за теннисистами корт.
Вау.
И я нашел в этом глубокий экзистенциальный смысл для себя.
Знаешь, я вот вспомнила, что хотел сказать. Это момент по поводу амбиций людей.
Да.
Да, того, что мы там все средние и так далее.
Угу.
Быть обычным — это тоже достижение. Вообще сейчас быть обычным — это привилегия. Это такая сумасшедшая привилегия, потому что сейчас все стремятся быть особенными. Это какой-то бич. Надо обязательно одеваться так, чтобы выделяться. Надо обязательно пользоваться парфюмом, которого ни у кого нет, который только существует в 3 экземплярах в мире. То есть твоя... Вот надо быть уникальным. И это сейчас бич, и быть просто человеком, который такой, что ты сегодня делал, и я не там... не знаю, не изучала музыку этрусков 13 века, или там я вот не ходил изучать, как играть в теннис, или я там... Ну, в общем, я просто сидел дома и смотрел сериалы. Ну, как бы, что в этом плохого? Все такие, что? Дома сидел, сериалы смотрел? Боже, ты не развиваешься, какой ты вообще странный человек, ты скучный, душный, боже, открути окно. А это, ну, нормально. Что там плохого? Посидеть дома, посмотреть сериал. В общем, быть обычным сейчас — это прям, вот я говорю, это привилегия. Это первое. Второе, по поводу обычности, здесь тоже надо помнить, что мы мыслим очень большими масштабами. Ну, это тоже из моей перспективы. Мы все хотим быть не просто популярными, а популярными. Или там известными, или успешными на очень большой диапазон пространства. Не знаю, можно ли так вообще сказать, правильно ли это. То есть...
Сказала, можно.
Смотри, просто моя позиция, у меня так... Папа тоже часто говорил, лучше быть большим человеком в маленьком городе, чем маленьким человеком в большом. И вот надо просто помнить, что мы все очень сильно хотим быть большими людьми в очень больших городах, условно. Но иногда... Когда у вас это не получается, помните, что вы можете все равно быть большим человеком просто где-то в маленьком месте. И вы будете там реально большим человеком. И это иногда может закрыть вашу потребность в
Или маленьким в большом, если вам так комфортнее.
Да, или если вы такой, ну, как бы, ну, не получилось у меня, ну, буду заниматься чем-нибудь еще.
Ну, вот я не до конца, я думаю, это принял. Это очень красиво звучит, это очень, это прекрасно звучит. Это, мне кажется, это вот остров спокойствия сразу тебя куда-то погружает. Но вот, ну, путь тернист.
Безусловно. Это как бы это такой вариант для людей.
У меня на коже
которые...
просто поры, прости, что перебиваю, у меня на коже большие поры, и из них амбиции так вот струятся иногда, такими вот железными палками иногда так падают, такими, ну как железными, скорее такие детские палочки для счет, такие чпуньк. И вот, ну, пока что очень сложно что-то с этим сделать.
В амбиции нет ничего плохого. Амбиция — это очень сильный двигатель вперед. Это вот особенно если у человека такие большие амбиции, это очень хорошо мотивирует тебя идти дальше.
И вот оттуда энергия, потому что амбиции драйвят тебя делать то, что тебе нравится.
Да, обычно да, да. Мне кажется, что когда у человека есть полет ума, то, во-первых, это всегда будет человек немного самовлюбленный, немножко нарциссичный. И второе, это будет человек всегда с очень большими амбициями. И в этом нет ничего плохого. Мне кажется, чем умнее человек, тем объемнее у него и самооценка, и амбиции. Есть еще классный момент, тоже недавно для себя открыла. Я поняла, что иногда я могу пойти на компромисс с собой и сделать что-то, что мне не нравится. Ну вот я просто знаю, что мне это не нравится. Это странно. Но если это нравится человеку, который нравится мне, да, как друг, там, как партнер, как, не знаю, как член семьи, и я знаю, что их удовольствие перевесит мой вот этот мой внутренний конфликт, то я могу это сделать. Вот это было классным открытием, что можно как бы искать удовольствие не только в самом действии, но и в реакции на это действие. И мне кажется, кстати, поэтому в интернете очень популярны вот эти видеореакции на абсолютно разные вещи, там на фильмы, на игры, на все такое. Во-первых, это дает тебе чувство комьюнити какого-то, что ты не один любишь, там Гарри Поттера, как его люблю я, например, там, и ты видишь других людей, которые разделяют это. И второе, это дает тебе какое-то чувство такое, мол, вау.
Я вот все-таки возвращаясь к амбициям, хотел бы просто из своего наблюдения за собой, скажем так, немножко поделиться, наверное, тем, что я вот как я это вижу сейчас для себя. Многие вещи, в которых мне бы хотелось преуспеть, искренне хотелось бы преуспеть, у меня не получаются. Иногда бывает такой день, когда там плохо запись подкаста пошла, иногда шутка не родилась, иногда ты просто чувствуешь, что ты, ну, ты какое-то унылое говно, вот чувствуешь себя так. И вот это можно было бы смириться, можно было бы понять, что ну не твое, парень, ну вот есть миллиард людей, которые делают это лучше, чем ты. Но вот опять же, мне кажется, что может быть однажды я это пойму, я это приму, но вот пока что хватает вот этого вот запала, амбиции, драйва, чего угодно, чтобы делать себя лучше, чтобы стараться быть, ну не отставать, понимаешь?
Да.
И вот тут вот может быть это и дискомфортно в моменте, но... Если ты видишь какую-то благую цель, если ты видишь, что на горизонте что-то маячит, чего ты можешь доплыть докуда потенциально, если у тебя хватит там топлива, то, ну, это благое дело, мне кажется. Тут, опять же, тут много нервозности, это тернистый путь, там много камней, ушибов, на мель можно сесть. Но я все еще чувствую, что можно пробовать.
Я очень тебя поддерживаю в этой идее, того, чтобы ты... там, продолжал делать то, что тебе нравится, пробовал. Мы все всегда должны помнить, что есть гениальные люди. Есть люди, у которых есть к чему-то талант. Вот, не знаю, они родились с этим. И вот все им там, им, скажем так, в генетической лотерее им больше повезло. И вот они там, не знаю, обалденно рисуют, великолепно пишут, плавают лучше всех, бегают быстрее и так далее. И видя таких людей, мы думаем, что... У нас, как бы не имея таланта, мы никогда ничего не достигнем в тех же отраслях, в которых эти люди существуют. То есть, если, например, есть Усейн Болт, а ты любишь бегать, да, и хочешь участвовать там в Олимпийских играх, ты понимаешь, что, ну, я, наверное, никогда его не выиграю. И все. Ну, ладно, бег, может, не самый лучший пример, но вот идея такая. Но мы должны помнить, что даже если у вас нет таланта, было много случаев, когда люди, которые просто усердно работали, вот как улитка, пёрли туда к своей мечте очень медленно, вот сами туда, ползли, ползли и доползли. И прекрасно, имели прекрасный успех в своих отраслях и выступали ничуть не хуже. Да, скорее всего, до гениальности или вот до представителей вот этих вот генетически одаренных назовем их людей, да, с какими-то...
Мутанты.
С талантом. Ага. Людей с талантом в определенной области, конечно, возможно, они не лучше, чем они. Но они все равно уже где-то в их эшелоне. Они все равно уже достаточно хороши, чтобы стоять где-то рядом с ними. Поэтому не надо ориентироваться на... Ну, точнее, можно ориентироваться на гениальных людей и видеть, что им там легко дается, но таких людей мало. Таких людей очень мало, а остальные люди — это все люди, которые очень много и очень долго пашут. Просто мы этого не видим. Поэтому, в общем, мой поинт такой, что если ты делаешь то, что тебе нравится, если ты продолжаешь тянуть эту тележку в гору очень медленно, как бессмертный пони, ты все равно однажды дойдешь до вершины этой горы. Несмотря ни на что. Если ты все равно будешь продолжать ее тянуть хоть по сантиметру в день.
Даша, как две маленькие улиточки, мы доползли до финала этого эпизода, представляешь?
Вау.
Ты сегодня, ну, ты, я, вот аплодировать тебе хочется в какой-то момент.
Ну, ты не преувеличивай, конечно.
Красиво говоришь. Может быть, сейчас красиво скажешь. Тут же вопрос всегда есть в конце каждого выпуска в этом сезоне. Звучит он так. В чем смысл жизни, Даша?
Не знаю, в чем смысл жизни. Не знаю, прожить ее хорошо. Самый банальный, самый простой ответ на этот вопрос.
А может, другого и не надо?
Найдите то, что вам нравится. Не ищите смысл жизни, ищите то, что вам нравится. И все. Потому что смысл жизни — это очень, очень по-философски, очень экзистенциально. Иногда его просто не нужно искать. Вы живете для того, чтобы, ну, наслаждаться жизнью. Все, у вас нет какой-то великой цели. То, что какие-то люди достигают великих успехов, да, и совершают какие-то великие открытия, это, так сказать, приятный бонус. Я бы назвала это таким образом. А так мы просто здесь все для того, чтобы, не знаю, немножко повеселиться. Ну, а потом, может быть, начать все сначала в другом месте.
Вот дзен-буддизм пришел у нас к нам в подкаст.
Ну, хотя да, это буддизм.
Ты когда говорила про вещи, которые ты, может быть, вот все хотят, чтобы они были единственные в мире, что вот они вот это делают, у меня недавно была мысль такая. Я в детстве, когда я только начал смотреть Евровидение, и я настолько зафанател от этого всего, что я покупал, родители покупали еще тогда DVD с вот этими записями самих трансляций. И я пересматривал, наверное, Евровидение 2007-2008 годов, я пересмотрел раз 20, может быть, больше даже. И там в полуфиналах есть песни отвратительные, которые не прошли в финал, которые никто никогда не выбрал, но они настолько вирусные, что они иногда играют у меня в голове, и из-за того, что я, ну, прослушал их больше 20 раз, я прям знаю текст этих песен, а он на английском чаще всего. И я вот иногда, недавно было, я иду, напеваю какой-то там, что-то там из Испании 2008 года, или там, в общем, что-то, что вообще никуда не прошло. Я думаю, блин. Наверное, я единственный человек на планете, который вообще сейчас вспоминает об этой песне. И вот тут я хочу тебя спросить, Даша, прилесна ли ты нам выпуск что-нибудь из музыкального, какую-нибудь композицию, которую мы можем как глотком саке полирнуть весь тот смысл, который мы в этом подкасте обронили?
Я не знаю, я, кстати, долго думала, какую песню выбрать, особенно под смысл жизни.
Не обязательно под.
Ну, у тебя такая тематика здесь.
Ну, может быть, может быть. Она в любом случае попадет в любимый плейлист, который есть по ссылке в описании этого выпуска в Spotify и в Яндексе.
Я бы назвала песню, которую спели, ну, наверное, в версии Майкла Бабла, Андреа Бочелли и кто тут еще? Пол Анка. Это песня «My Way». Это очень хорошая песня, и она достаточно грустная, но она хорошая. Она вот великолепно звучит, и, ну, по факту, в чем смысл жизни? To live it my way.
И это что, прямо сейчас она играет в подкасте?
Наверное. What has he got, if not himself, and he has not
to say the things he truly feels. And all the
Вот это произведение, Даша, но красиво, красиво. Мне иногда представляется, что Камю со своими друганами вот точно так же, как мы с тобой вот в этом подкасте, что-то сидели за рюмашкой саке или чего-нибудь...
Очень вероятно.
...прохладительного, и вот так вот просто что-то болтали. Мне почему-то кажется, что вот они такие люди были, что вот они обсуждали не футбольчик, а, скорее всего, вот что-то перекидывали там с друганами.
Я согласна, мне кажется, именно в таких, скажем так, диалогах рождались все философские течения, потому что приходит один кто-нибудь и такой: ребята, вы вот когда-нибудь задумывались вообще? А зачем нужно вот это? И
да,
всё-таки, а давайте подумаем, и все, и вот так вот.
Знаешь, чей диалог еще мне это напомнило?
Не представляю.
Бараши и Каркарыч. Это ведь мы с тобой, Даша.
Договорились.
На этом у нас все. Спасибо тебе большое за этот... Ну, мне очень понравилось.
Тебе спасибо.
Каждый разговор с тобой — это что-то вот... Вот хочется, спасибо. Хочется. И на цитаты потом еще расхватывать. И формулы тут счастья давай. Ой, вообще переслушивайте выпуски с Дашей. А где? Ну где ж их можно переслушать? Яндекс,
где,
Spotify, Apple подкасты, Google подкасты еще вроде есть, но скоро уберут, в Ютубе окажутся.
Все подкасты.
Да, все подкасты.
Все, что содержит слово подкаст, везде.
На почту можно написать anton.microfon@gmail.com. Подскажу, где искать подкасты. Где искать смысл жизни, вряд ли подскажу, но
постараюсь. Вы спросите, вдруг подскажу.
Ну и там ссылки есть, чашку кофе можно тоже, если вдруг кому-то что-то понравилось, ну можно там чего-то. Поделитесь этим выпуском в Инстаграме, черт возьми. Давай мы все накидаем, потому что, ну, тут все, тут столько всего, золото летит, а вы там чего себе вообще думаете себе? Ну-ка, прям сейчас вот возьми и поделись, ты, который слушаешь.
Сбросьтесь Антону на кофе и на бутылочку саке еще одну. Потому что ему, видимо, очень много энергии придал этот напиток.
Третий раз скажу спасибо и закончим выпуск.
Спасибо, Антон.
Это были Даша и Антон, и мы говорили в микрофон. Но мне очень понравилось.
Вау. Я не рассказала грустную историю, я решила, что будет очень грустно. Рассказать тебе?
Расскажи.
Была инсталляция, такой полукомбайн стоял. Этот маленький комбайн, он взаимодействовал с людьми, которые на него смотрели, и периодически у него гидравлическая жидкость вытекала немножко, и у него был такой веничек на кончике, и он ее как бы подбирал к себе, и дальше там мог взаимодействовать, какой-то интерактив со зрителем делать. Ну, то есть как-то с ними там танцевать для них или там дотрагиваться, не помню. Ну, и это типа запрограммированная машина, то есть там а-ля такой мелкий искусственный интеллект был. В какой-то момент, так как это механическое устройство, начала происходить небольшая поломка, и все больше и больше гидравлической жидкости начало вытекать. А эта машина была запрограммирована таким образом, что вот эту гидравлическую жидкость нужно всю собирать, или машина умрет. Ну, как бы это такое, что либо если не соберешь, ты как бы выключишься, все. И в какой-то момент этой жидкости стало так много, что вот этот маленький комбайн, он больше не танцевал с людьми, а вся его энергия уходила только на то, чтобы поддерживать жизнь в себе, чтобы собирать вот эту гидравлическую жидкость. И в итоге потом эту инсталляцию назвали «Can't help myself». И он вот, ну, типа, вот это все собирал постоянно просто, чтобы вот выжить, чтобы поддерживать жизнь. Это выглядит, я тебе покажу, как это выглядит вообще душераздирающе. И потом в итоге в какой-то момент, конечно, ну, он сломался, и все, и типа как бы умер. И потом, ну, вот это даже не самое грустное, а офф-топиком оказался факт того, что в целом вот эта гидравлическая жидкость, она вообще не играла никакой роли в его выживании. То есть даже если бы она вся вытекла, вопрос все равно был типа в батарейке. То есть если бы она вся вытекла, ничего бы не случилось, он бы дальше жил и работал. И типа все было бы окей. То есть, прикинь, эта машина считала смыслом жизни сбор вот этой гидравлической жидкости, хотя на самом деле она нафиг ему не нужна была. И он прожил всю свою жизнь, ну как бы, просуществовала эта инсталляция абсолютно напрасно.
Слушайте. слушателям просто не понять, что мой заливистый смех — это не то, чтобы я прям ха-ха-ха, как, знаешь, колокольный перезвон. Нет, это атомная бомба, это чайка, которую душит пеликан.